Детская молитва. Много лет тому назад стоял в престольном городе Москве красивый дом купца Ивана Михайловича Вольского, торговавшего жемчугом и драгоценными камнями. Вольский был человек справедливый и набожный, при этом осмотрительный и умный купец, а потому дела его процветали. Он жил зажиточно и беззаботно, однако не забывал бедных и одарял их щедрой рукой. Мария Петровна, его жена, была кроткая и любящая натура. Дети их росли и развивались прекрасно. Ваня, самый старший, считался самым умным и прилежным мальчиком. Учителя хвалили его рвение, но порицали его манеру все критиковать и его желание казаться не по годам умным. Машенька, любимица отца, которой вскоре должно было исполниться 8 лет, была набожным и милым ребенком, точным портретом ее матери. А что касается маленького Феди, то тот был любимцем не только мамы, но и всего дома. Мария Петровна часто говорила, что счастье ее было бы полное, если бы оно временами не омрачалось продолжительными и опасными поездками мужа. Ивану Михайловичу каждую осень приходилось самому производить закупки, и для этого он был вынужден совершать далекие поездки, что было тогда не так-то легко и приятно, как в наши дни, когда можно усесться в автомобиль или в поезд и без труда и опасности объехать полмира. За Москвой, где теперь расстилается хорошо обработанная холмистая равнина, все было тогда покрыто густым лесом. Дороги через эти леса часто были так узки и ухабисты, что по ним можно было проехать только на хороших лошадях. Хотя волки не так были страшны в теплые времена года, как зимой, зато в лесах и на дорогах встречались разбойники, особенно опасные для купцов, у которых можно было найти верную и богатую добычу. Только сильные и храбрые люди предпринимали такие путешествия, при этом они вооружались саблями, пистолетами, как будто бы собирались на войну. Иван Михайлович был человек большой, крепкий и мужественный, и, будучи хорошим купцом, мог бы быть еще и лучшим воином. Для успокоения боязливой жены он раньше часто присоединялся к большой группе купцов, совершающих свое путешествие под охраной нескольких людей. Однако о таких группах разбойники были лучше осведомлены, и однажды дошло до сильного боя с ними. Иван Михайлович при этом еле-еле спас свою жизнь. С тех пор он совершал свои путешествия самостоятельно и в последние годы всегда возвращался домой невредимым. Время отъезда снова приближалось. Мария Петровна усердно шила и имела хлопот полон рот, чтобы мужа снарядить как можно лучше в путь. О своих опасениях она неохотно говорила и не любила, если кто-либо произносил слово «разбойник». Детям опасности, которым подвергался их отец, казались очень интересными и таинственными. Ваня, уже прочитавший много книг, рассказывал младшим разного рода страшные истории о похождениях, о волках, о разбойниках и при этом придумывал гениальные планы для спасения своего папы. Вот, например, мог бы папа взять с собой коробку с песком, чтобы засыпать нападающему глаза. А пока тот протрет их, он как приударит лошадь и ускачет. «А если разбойник в спину выстрелит?» – спросила Машенька. На этот вопрос у мудрого Вани пока ответа не нашлось. «А разве разбойники растут в лесах, как волки и медведи?» – спросил маленький Федя. «Конечно же нет», – ответил Ваня. «Часто встречается, что это были люди честные и порядочные. Некоторые из них просто дерзкие и упрямые, никому не желают повиноваться. А иные – бедные люди, у которых нет хлеба, и, может быть, что они сначала только милостыню просили, однако со временем сделались нахальными и дерзкими и начали брать силой». Маленький Федя крепко сохранял эти рассказы в своей головке. Рано утром, в день отъезда, маленькая группа двинулась от дома Вольского в горку. Пётр, старый и верный слуга, вёл за узду красивую, хорошо оседланную лошадь своего хозяина. Николай, молодой и крепкий парень, который должен был сопровождать своего барина, ехал медленно рядом. Купец в сопровождении всего семейства отправился пешком до ближайшего холма, с высоты которого можно было обозревать весь город. Одна сторона этого холма еще была покрыта густым лесом, тянувшимся на многие десятков верст. Обращенная к городу сторона была покрыта только редкими деревьями. Наверху, на опушке леса, стоял высокий камень с образом Спасителя. Перед ним был маленький камень, на котором набожные путешественники преклоняли свои колени и молились. Купец с женою медленно поднимались в гору, ведя маленького Федю за руку, а Ваня и Машенька следовали за ними. Придя наверх, они уселись на камень и в молчании глядели на город, смотрели на купола и башни, которые сверкали, как золото, залитые лучами восходящего солнца. «Здесь я часто останавливался, возвращаясь домой», — сказал Иван Михайлович. «Тут я восхищался видом моего милого и родного города. Я искал между всеми крышу нашего дома, радуясь предстоящей встрече. Если Богу будет угодно, то через 2 месяца я здесь остановлюсь снова и увижу наш дом, в котором, как я верю, Господь сохранит вас». «Дай Бог», — со вздохом сказала мама, которая была слишком слаба, чтобы преодолеть свои тревожные чувства. «Как Бог даст, так и будет», — ответил отец убежденно. В это время прибыли поднявшиеся окольным путем Петр и Николай с лошадьми. И настала минута разлуки. Иван Михайлович поцеловал жену, детей и от всего сердца благословил их. Он обещал привезти много красивых подарков. После этого он сел на лошадь и в сопровождении Николая тронулся в далекий путь. Мать плакала, прикрыв глаза платком, а между тем, как дети, махали руками, пока отец не скрылся из вида. Оба всадника давно исчезли из виду, а мама с детьми все еще стояла на коленях и возносила к небу горячие молитвы о том, чтобы Бог позволил отцу благополучно вернуться домой. Позади них старый Петр тоже стоял на коленях и молился за уезжающих. Горячо помолившись, они, наконец, поднялись и молча отправились домой. Уже прошло несколько дней с отъезда отца. Дети жили спокойно и во всем слушались маму. Они желали, чтобы папа по возвращении домой, кроме хорошего, о них ничего не узнал. Каждый думал о том, как бы приготовить для папы какой-нибудь сюрприз. Ваня очень прилежно рисовал географическую карту и был уверен, что она весьма пригодится папе в будущих путешествиях. Машенька вязала кошелек из красивого цветного шелка, а маленький Федя рисовал различные удивительные вещи. Он рисовал разбойников, волков и львов. Но чтобы понять эти рисунки, приходилось каждому объяснять, что они означают. Все это он хотел сохранить для своего любимого папы. Мама, отправляясь навестить больную знакомую, позволила детям в сопровождении Петра выйти в сад, расположенный напротив дома. Узнав об этом, Машенька многозначительно усмехнулась и прошептала что-то Феде на ухо, чего тот, однако, не понял. Она надела свою шляпку, мальчики тоже отыскали себе свои, и они пошли. «Ваня, ты с нами пойдешь?» – спросила Машенька, выходя из дверей дома. «Еще не знаю», – ответил тот несколько высокомерно. «Возможно, я буду играть с большими мальчиками и не пойду с вами, вот с такими малышами, в сад». «Ваня, мы вовсе не пойдем в сад», – возразила Машенька с многозначительной миной. «А куда же вы и пойдете?» – спросил удивленный Ваня. Машенька приподнялась на пальчики, притянула его голову к себе и прошептала ему на ухо. «Мы пойдем на холм, туда, где образ Спасителя, и помолимся за нашего дорогого папу, чтобы он вернулся невредимым». «Ой, это бесполезно», – сказал Ваня. «Молиться же можно везде». «Это я прекрасно знаю», – ответила Машенька. «На том чудесном холме, где небо так высоко и лазурно над нами, и где мама с нами молилась, там я охотнее всего молюсь». «Кроме того», – продолжал мудрствовать Ваня, «я совершенно не верю, чтоб такая молитва могла бы кому-то помочь. Бог управляет миром согласно мудрым и вечным законам, и Он не может ради молитвы какого-то ребенка все изменить. Звезды над нами – это мириады миров, из которых каждый больше земли, на которой мы живем. А теперь подумай, сколько работы было бы Богу, если бы Он хотел делать по молитве каждого маленького ребенка? Он же сам творит то, что нужно». В это время прибежали несколько мальчиков и позвали Ваню играть. Он оставил сестру и брата, а Машенька в сопровождении Феди и Петра отправились к излюбленному холму. Девочка не совсем поняла, что говорил старший брат, однако охоту молиться он ей отбил. Тогда, мало-помалу, ей вспомнилось все, что она слышала от мамы о Боге и Спасителе. Вспомнила также, как он сам был маленьким ребенком и потому очень хорошо понимает детей. При этих мыслях ее маленькое сердце почувствовало облегчение. Она весело стала подниматься с Федей на холм, и когда увидела ласковый лик Спасителя и лазурное небо, сердце ее наполнилось надеждой, и она могла перед Богом, как перед Отцом, излить свою детскую душу. После этого она взялась учить брата молиться за отсутствующего папу. По возвращении домой глаза ее сияли ясно и радостно, как от скрытого счастья. Прежде чем отправиться спать, она обняла Ваню и шепнула ему на ухо: «А все-таки я знаю, что Бог меня услышит». Прошло долгое время. Наступило время, когда можно было ожидать приезда отца. День своего приезда он не мог точно указать, так как письма в то время шли медленно и часто не доходили. Однако дома шли праздничные приготовления, чтобы при возвращении папа все нашел в лучшем порядке. Но проходил день за днем. Уже давно минуло назначенное для приезда время. Мама уже не была такой спокойной. Она уже не могла скрыть свои тревоги, так что дети уже не решались спрашивать у нее ничего относительно приезда отца. Однажды вечером, после дождливого и туманного дня, через лес за холмом медленно и осторожно пробирался какой-то человек. Лицо у незнакомца было загорелое, наружность дикая. Под кафтаном, на кожаном пояске, у него кроме кинжала и двух пистолетов, висела острая короткая шашка. Он медленно и осторожно продолжал свой путь, выбирая при этом самый густой лес. И если где-нибудь вдали раздавался шорох, он весь съеживался и замирал на месте до тех пор, пока все успокаивалось. Это был Михаил Перов, известный по всей окрестности разбойник и самый отчаянный участник большой разбойничьей шайки, хозяйничавшей на много верст в соседних лесах. Поссорившись со своей шайкой, которая не пожелала выбрать его своим атаманом, он решил промышлять на свою собственную руку. Так как все кругом его знали, и многие из страха ему подчинялись, то ему удалось узнать, что еще сегодня должен возвращаться домой через лес богатый купец Вольский, сопровождаемый одним лишь слугой. «Он не вернется домой!» – процедил сквозь зубы, смеясь злобно при этом разбойник. И вот он пришел, чтобы подыскать надежную засаду, удобную для нападения. Он знал, что купец никогда не путешествует невооруженный, и хотя сам Перов обладал силой льва и мог устоять один против четырех, но все-таки боялся, что если нападет среди леса, то один из путешественников легко мог бы ускользнуть и привести помощь. Он слышал, что все путешественники обыкновенно останавливались перед образом Спасителя с тем, чтобы поблагодарить Бога за благополучный исход путешествия. Потому он нашел самый удобный момент подыскать надежное место недалеко от камня и оттуда застрелить первого путешественника. А с другим, думал он, тогда легче будет справиться. Уже в течение многих лет он не отваживался подойти так близко к большому городу. Однако он был дерзок и неустрашим и знал, что в худшем случае он сумеет пробиться и отступить. Взобравшись на холм, он нашел себе среди чащи за камнем хорошо скрытую засаду. Одну руку он положил к заряженному пистолету, чтобы в каждую минуту быть готовым. И вот со стороны города послышались легкие шаги, поднимавшиеся на холм. Шли двое детей, девочка и мальчик, держась за руки. Через густую листву разбойник различил красивую и изящную одежду у детей. Он заметил, что ничего драгоценного на детях не было, а потому решил из-за такого пустяка не поднимать шум. Машенька и Федя, а это были они, поднялись на верхушку холма одни, так как старый Пётр, занятый работой, не мог их проводить, А мама разрешила им отправиться одним, распорядившись, чтобы Пётр по окончании работы отправился за ними. Золотое вечернее солнышко освещало камень. Машенька, которая со времени отъезда папы очень часто здесь молилась, она опустилась на колени и начала молиться своим милым детским голосом. «О, добрый мой Спаситель! Ты некогда был сам ребенком, и ты любил детей, не правда ли? Ты знаешь, как мы радуемся возвращению нашего папы, и что мама умерла бы с горя, если бы он не вернулся. Дорогой Спаситель, пошли папе твоих ангелов, чтобы они его сопровождали, приведи невредимым к нам. Ты это сделаешь, не так ли? Аминь!» Так она закончила свою молитву, полную детской веры. Разбойнику за камнем сделалось не по себе. Далекие-далекие дни воскресли в его памяти, и прозвучали звуки, давно позабытые среди суровой и дикой жизни. В его памяти предстала, как живая его мама, стоящая на коленях у его постели и молящаяся с ним. Он вспомнил, как она на смертном одре благословляла его слабым голосом и молилась о том, чтобы Бог привел его к себе. И после смерти они могли бы встретиться на небесах. А теперь... Непривычные слезы потекли по его смуглому лицу, в густую бороду, и он закрыл лицо своими грубыми руками. Но вот раздался слабенький голос Феди. Ему тоже захотелось помолиться за папу, и он начал. «Дорогой Спаситель, ты теперь находишься в большом небе, и оттуда все видишь. Пожалуйста, проследи, чтобы с дорогим папой ничего не случилось, ведь он обещал привезти мне шашку. Боже, если придет разбойник и захочет папу застрелить, дай ему много хлеба и денег, чтобы он папе ничего не сделал. Или пришли его к нам, я дам ему много красивых игрушек. Сделай его хорошим, чтобы он перестал быть разбойником, и ты бы мог взять его к себе на небо. Аминь». Дикому человеку за камнем показалось, что ангел за него помолился, и что голос с небес ему говорит: «И для тебя еще есть милосердие». Он положил свою голову на камень, как будто это был порог собственного дома, и заплакал. Дети ничего не слыхали, так как в это время подоспел Пётр, чтобы отвезти их домой. Они хотели еще здесь подождать папу, однако Пётр не согласился, и они послушно отправились домой. Федя, полный радости, рассказывал по дороге Петру. «Теперь Бог знает, как должен поступить. Я ему все объяснил». Часом позже, когда уже стемнело, Иван Михайлович со слугой проезжал через лес. Задержавшись на много дней из-за несчастья, случившегося с его лошадью, он теперь очень спешил домой, так как не хотел заставлять свою семью ждать. Николай, его слуга, был очень недоволен тем, что ему пришлось так поздно быть в дороге. Он со своей лошадью находился вблизи господина и трясся при каждом шорохе, несмотря на то, что днем обещал при случае справиться с разбойниками. Около камня они действительно услыхали шорох и шум, как будто бы кто-то пробивал себе дорогу сквозь чащу кустарников. Купец положил руку на винтовку, но никого не увидел. Когда они подъехали к камню, со стороны города засверкали тысячи огней. Как хотелось Ивану Михайловичу увидеть своих дорогих! Он все-таки остановился на том месте, где с ними простился, и решил поблагодарить Бога за его милостивую опеку. После этого путники рысью спустились с холма и, проехав хорошо знакомые им улицы, достигли своего дома. В доме горела только одна свеча, при свете которой Мария Петровна читала Евангелие, желая успокоить свое сердце, полное тревоги. Какая это была радость, когда отец быстрыми шагами, поднявшись по лестнице, своими поцелуями осушил слезы дорогой жены. Дети выскочили из кроваток, и ликованию их не было конца. Маленький Федя не забыл спросить: «Папа, а ты привез мне шашку?» А другие дети были довольны тем, что наконец-то они снова видят отца. После долгих уговоров дети легли спать, а Машенька шепнула брату Ване на ухо: «Бог нас все-таки услышал, не правда ли?» На другой день папа вынул купленные драгоценности и подарки для жены и детей. Федя получил шашку, Ване рисовальный ящик и много хороших книг, Машеньке бархатное платьишко голубого цвета. Радости детей не было границ. Федя решил, что свою старую шашку он подарит разбойнику за то, что тот не набросился на папу. После обеда все вместе отправились на холм, чтобы порадоваться благополучному возвращению папы и совместно поблагодарить Бога за то, что всех сохранил. Ваня был молчалив. Он ничего не говорил против молитвы, однако думал про себя: «Папа бы, наверное, и без молитвы благополучно вернулся домой». В то время, как мама и папа рука об руку сидели на камне и рассказывали друг другу о происшествиях последних недель, дети играли в кустах. Внезапно Ваня закричал: «Что это такое?» Боязливая Машенька убежала к маме. Между тем папа поднялся, чтобы узнать, в чем же дело. За камнем среди густой чащи лежали два больших пистолета, длинное ружье и острая шашка, причем следов владельца этих вещей видно не было. Это оружие, видимо, принадлежало разбойнику, потому что у солдат такого нет, воскликнул старый Петр, который тоже сопровождал хозяев. Иван Михайлович должен был признать, что он прав. Матери и детям стало страшно при виде этого оружия. В это время несколько жителей города, которым Петр показал свою находку, и все совместно отправились искать дальнейшие следы. Ничего не нашлось. Только по сломанным сучьям кустарников можно было судить о том, что отсюда в чащу пробирался человек. В глубоком раздумье отец со своими вернулся домой, хотя он не понимал, как это случилось, однако ему было ясно, что Бог чудесным образом сохранил его жизнь. Со времени последнего возвращения отца прошел почти год. К великой радости жены Ивану Михайловичу на этот раз не надо было ехать на ярмарку. Однажды утром ему доложили, что внизу какой-то незнакомец настоятельно просит принять его на службу. В это время вольские как раз лишились слуги. Незнакомец оказался высоким, худощавым человеком с загорелым лицом и тщательно остриженными волосами и бородой. Хотя его внешность не была привлекательна, однако его печальные глаза поневоле располагали к сочувствию. «Как тебя зовут, дружище? Откуда ты родом?» – спросил Иван Михайлович. «Назовите меня Мишей», – ответил тот. «И, пожалуйста, больше не расспрашивайте о моем имени и происхождении. Но вряд ли вы найдете человека, который вернее меня будет вам служить». «В моих имениях достаточно слуг», – ответил Иван Михайлович. «Из них я мог бы себе выбрать слугу. Во всяком случае, я не намерен взять человека, имени которого я не знаю». «Не отталкивайте меня», – упрашивал незнакомец сердечным тоном. «Господь услышал на небесах ваши молитвы. Он и мои услышит. Возможно, вы этим душу от смерти спасете». Как раз в это время подошли дети к отцу. Машенька, испугавшись этого незнакомого человека, вскоре была тронута его просьбами. Она взяла отца за руку и ласково шепнула: «Папа, прими его!» Растроганный Иван Михайлович решил испытать этого странного незнакомца. Более спокойного, верного и внимательного слугу трудно было найти. Он спал при лошадях в конюшне, и его никак нельзя было уговорить перейти в другое помещение. Никакую работу он не считал для себя унизительной. Со слугами он мало дружил и не принимал участия в их увеселениях, но так как он всем помогал, часто исполнял работу других и при этом был очень невзыскательным и довольствовался весьма малым, за это его все полюбили. Без приказания он оставлял дом своего хозяина лишь для того, чтобы идти в церковь или оказать помощь в случае пожара или какой-либо другой опасности. В несчастных случаях он проявлял львиную силу. Дома же он был такой тихий и послушный, как ягнёнок. Приятнее всего было для него, если он мог оказать услугу детям, и при этом преимущественно маленькому Феде, хотя тот долго испытывал чувство страха перед ним. Он весь сиял, когда Федя играл на дудочке, вырезанной его руками. Когда мальчик позволял ему посадить себя на лошадь и с детским доверием болтал с ним, он готов был отдать за него всю свою жизнь». Так проходили годы. Иван Михайлович не раз уезжал и снова счастливо возвращался. Теперь его в поездках сопровождал новый слуга, в преданности которого он был уверен. Мария Петровна уже не передавалась заботам и тревогам, зная львиную силу Миши и будучи убеждена, что он скорее даст порвать себя на клочки, нежели допустит, чтобы тронули ее мужа. Эту преданность он доказал во многих и многих случаях. С таким чувством спокойствия они теперь постоянно ложились спать и вставали. Казалось, что все позабыли о существовании какой-то опасности. Как вдруг ночью их разбудил крик: «Пожар! Горит!» Товарный склад рядом с домом Ивана Михайловича загорелся. И прежде чем это заметили, дом Вольских уже был объят пламенем. В ярко освещенных огнем окнах второго этажа, где спали мальчики с учителем, вскоре показались испуганные их лица, так как выход через дверь был отрезан дымом и пламенем. Храбрый Ваня хотел броситься через окно вниз, однако он аж отшатнулся назад и не рискнул прыгнуть с такой высоты. Средства борьбы с огнем в то время были очень ограничены. Прежде чем можно было принести лестницы, связать их, вся комната с находившимися в ней людьми могла сгореть дотла и обвалиться. Мать, полная отчаяния, хотела броситься в огонь. Отец попробовал проникнуть наверх, однако охваченный дымом упал без чувств. Но вот появился Миша, который в этом отчаянном положении не потерял присутствие духа, и минуту спустя все веревки, которые можно было разыскать в складе и конюшне, были связаны. С нечеловеческой ловкостью он вскарабкался по стене вверх, цепляясь за штукатурку и фрагменты дома, пока ему не удалось прикрепить веревку к подоконнику второго этажа. Взяв Федю на руки, он быстро, как молния, скользнул вниз на землю. Прежде чем Ваня и учитель решились последовать его примеру, он снова поднялся наверх. Он решил помочь им спуститься вниз. Лишь как только последний из них достиг земли, веревка сверху загорелась, оборвалась и упала на землю. Миша продолжал свою спасательную работу, как будто бы ничего особенного не случилось. Он был везде, где надо было спасти людей, скот или имущество. «Что это за человек?» – кричал народ в ужасе при виде его безумной храбрости. «Это ангел!» – воскликнула Мария Петровна, обнимая своих спасенных детей. Пожар, жертвой которого стал дом Вольских, был вскоре потушен. Ценное имущество удалось спасти, между тем, как дом и обстановка сгорели. Хотя потеря была велика, однако Иван Михайлович не обращал на это внимания. Ему ценнее всего казалось то, что вся его семья осталась жива. В то же время самоотверженный Миша лежал смертельно раненый в сенях соседнего дома. Исчезла всякая преграда между хозяином и слугой. Все окружили его, как друга, всячески старались облегчить его страдания. Машенька поднесла к его губам освежающий напиток. Мать прикладывала к его ожогам охлаждающие компрессы. Ваня и Федя по приказанию отца привели врача и священника. Врач нашел всякую помощь излишней, потому что больной просил оставить его один на один со священником и семьёю господина. Федя опустился около своего спасителя на колени и взял руку умирающего в свои. «Для исповеди у меня осталось мало времени», – начал больной сильным голосом, стараясь при этом побороть свою боль. «Я Михаил Перов, разбойник». При этих словах все в ужасе отшатнулись от него. Один Федя крепко держал его за руку и ласково смотрел ему в лицо. Печальные глаза умирающего засияли необычайным блеском. «Как я попал на этот путь преступлений? Сколько вины я на себя взял? Я грабил, проливал людскую кровь. Сколько это было, я сказать не могу. Вы помните тот вечер, 7 лет тому назад, когда мой теперешний хозяин возвращался домой? Я ждал его на холме, чтобы убить и ограбить. И вот пришли 2 детей помолиться. Уже молитва девочки тронула мое сердце. Но когда она закончила, дьявол овладел мной, и я думал про себя: ты все равно погиб, убей купца и докажи, что ты сильнее Бога, который должен защитить его. Но вот мальчик возвысил свой голос, и когда он в своей невинности стал молиться, он молился за разбойника, то мне показалось, что ангел с неба говорит о том, что и для меня еще возможно спасение. Когда приехал купец, я бросил оружие и потихоньку скрылся. Очень нелегко разбойнику сделаться честным человеком. Я часто хотела дать себя в руки правосудия, чтобы смертью искупить свою вину. Но в моем сердце была тьма, и я хотел предварительно убедиться, возможен ли для меня еще вход в Царство Небесное. Меня очень сильно тянуло к ребенку, сделавшимся для меня ангелом-спасителем, и таким образом я попал к вам на службу. Он замолчал, терзаемый страшными болями. «Бедный Миша, за твою верность тебя постигла такая мучительная смерть», — сказала Машенька с плачем. «Оно послужит искуплением хотя бы частички моей вины», — ответил умирающий, возводя сияющие глаза к небу. «Бог меня простил». Смерть закрыла ему глаза прежде, чем священник сказал слово. Как утешительно звучали слова «Бог меня простил», и полное мира лицо почившего повествовало о том, что слова его были не ложью. Прошлое разбойника, полное вины, было вместе с ним похоронено. Между тем, как воспоминание его верности продолжало жить в благородных сердцах. Дом купца вскоре был отстроен и стал еще лучше. После смерти родителей Машенька жила в нем вместе со своим мужем. Феде досталось имение отца, и он стал для своих подчиненных добрым и ласковым хозяином. Он никогда не мог забыть о том, что мы призваны быть во всякое время ангелами для людей. Ваня отдался своему влечению науки. Он проехал много стран и морей. Однако все же он убедился, что самым ценным приобретением его богатой приключениями жизни было то, что он научился молиться.